наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Мы опять на волнах моего радиоблога. Что ж такое радиоблог? Это часовая передача, в которой я озвучиваю свои публикации в сетях, а также комментарии к ним, ну, конечно же, не все, потому что комментариев много, а только самые интересные, те, которые мне понравились, те, которые я считаю нужным озвучить. Мне помогают, как всегда, мои помощники. Это сегодня Анастасия. Привет, Анастасия.
Здравствуйте.
И Александр. Привет, Александр.
Всем привет.
Которые своими молодыми голосами немножко скрасят наш эфир и сделают его более привлекательным с акустической точки зрения. О чем хотелось сегодня поговорить? Ну вот первая тема у меня такая. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Твиттер написал следующее. «Радует реакция москвичей на заезд машин в пешеходные зоны. Было бы неплохо применять штрафы не 2000 рублей, а взыскивать проценты стоимости машины». Вот так. Получается, что если власти примут такое постановление, въезд на пешеходную зону обойдется. А. Водителю, скажем, «Лады Калины» за 400 тысяч обойдется, ну, в 2000 рублей, как и было раньше. Б. Водителю 10-тонного самосвала марки «КамАЗ» уже 16 тысяч, так как его «Бибика» стоит 3 миллиона 200. В. Водителю кабриолета «Астон Мартин» ДБС «Воланте» за 60 миллионов рублей, за 16 миллионов рублей, извиняюсь, соответственно, целых 80 тысяч. Все бы ничего, но я не возьму в толк. Чем конкретно водитель дорогого авто больше городу навредит? Машина у него самая легкая из трех. Значит, священную плитку он попортит в меньшей степени, чем тот же КамАЗ. Это однозначно. Если говорить о выхлопе, докучающем пешеходам, то экологичность двигателя у Мартина самая высокая из трех рассматриваемых. Ведь он работает на 98-м бензине, да и качество сборки неизмеримо выше. А теперь вывод. Друзья мои, я понимаю, что выбор не за горами. Я понимаю, что надо бороться за голоса простых избирателей, но почему такими топорными методами? Мне кажется, мэр не должен мыслить категориями председателя Реввоенсовета. Как правило, призывы к экспроприации экспроприаторов очень быстро трансформируются в «отнять и поделить». Но мы нечто уже подобное проходили в 1917 году, в 1917. Мы помним, что ни к чему хорошему это не привело. Конечно же, такая тема, ну, животрепещущая, она встретила горячие отклики. Вот что написал мне Василий Карпов.
Идея дифференцированных по доходам штрафов, конечно, явный популизм. Более логично дифференцировать штрафы по должности. Скажем, чиновники и люди в погонах платят повышенный штраф. Ведь люди, работа которых защищать закон, не имеют права его нарушать по определению.
То есть, значит, самый большой штраф будет у милиционера, который получает меньше всех. Так получается, что ли? Странная ситуация. Ариша Клюкина мне пишет.
Зачем штраф, если это не доходит до наглючих водителей? Вот что сделали возле моего дома. В одно прекрасное утро все тротуарные паркователи увидели поцарапанные бока своих любимец. И так продолжалось 2 недели. И все. Ни одна зараза не заезжает теперь на тротуар.
Я не думаю, что такие пролетарские методы нам понравятся. Скажем, у нас один придурок какой-то в нашем доме все время бросал бутылки с непонятно с какого этажа. Сейчас перестал это делать. Но вы знаете, это вообще-то не очень приятно, когда ты стоит твоя бибика, и вдруг на нее сверху падает бутылка. Григорий Ушаев пишет.
Надо сделать так. Первое нарушение минимум, второе в 3 раза больше, третье в 10, а четвертое – уголовный срок за неуважение к закону.
А вот тут я с ним соглашусь. Дифференцированный подход всегда приносил свои плоды. Не хочешь жить по закону, ну все. И каждый раз нарушение как бы вызывает больший отклик. Лена Панина.
Я за исправительные работы. Сделать так же, как с выгулом. Не убрал говно за своей собачкой, убирая еще и за чужими.
Вот это тоже хорошая мысль. Работать, работать и работать. Константин Козин мне пишет.
Вот эта ненависть к богатым – просто бич победивших революционеров. Ребята, еще раз напоминаю, смысл борьбы не в том, чтобы не было богатых, а в том, чтобы бедных не было.
Я опять соглашусь. Екатерина Киселева пишет.
Классовая ненависть – великая движущая сила революционеров любого пошиба и масштаба. И главное – беспроигрышная. А в данном случае мы именно о ней говорим.
Ну, революционеров я вообще-то не очень жалую. Я вообще их, честно сказать, вот правда вот не люблю. Ну, не знаю, почему, но вот мне не нравятся революционеры ни в каком виде, честное слово. Николай Слободской.
В Финляндии штрафы зависят от доходов. И ничего, Так, бывший топ-менеджер Nokia Анси Ваньоки заплатил больше 100 тысяч евро за то, что рассекал по жилой зоне со скоростью, превышающей 70 км в час. У нас определить реальный доход возможно не всегда, поэтому стоимость машины – критерий вполне адекватный.
Ирина Чашкова.
Правильно Собянин сказал, штраф в 2000 рублей не отвратит от повторного нарушения водителей дорогих авто, ибо для них это мелочь, а вот 80 тысяч рублей вполне смогут вразумить эту категорию граждан.
Ну, ребят, ну а чем вы еще собираетесь вразумлять? Господа хорошие, понятно же, что разномастными штрафами за выезд на тротуары наши власти не ограничатся. Следом пойдут дифференцированные штрафы за неправильную парковку, выброшенный мусор, тот же выгул собак. В конце концов, разные наказания за одни и те же нарушения правил дорожного движения. Поймите, для наведения порядка достаточно одного лишь диктата закона. Если для всех существуют общие правила, если нельзя откупиться деньгами и проколотить понты, нарушения прекращаются волшебным образом. Не хотите, чтобы кто-либо ездил на машине по пешеходке? Да пропишите в законе привлечение к общественным работам за повторное нарушение. И проследите, чтобы нарушитель махал метлой вне зависимости от его статуса и финансовых возможностей. И все. И будете жить в цивилизованной стране, где все подчиняются общим законам. И не надо будет вводить в квитанции об оплате нарушений дурацкие коэффициенты, рассчитанные налоговой инспекцией, ибо это полная ахинея. Для того, чтобы богатые несли большую нагрузку по финансированию муниципальных структур, обеспечивающих порядок, да и вообще всего государства, существует прогрессивная система налогообложения. Налогообложение, это я как экономист вам говорю. Но это уже, поймите, что это уже совсем-совсем другая тема.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Вот такая вторая тема. Согласился я на медне поучаствовать в сборном концерте. После недолгого перелета сидим в ресторане большой компании, обедаем, строители постарались угодить московским гостям, накрыли богатый стол. Один из наших говорит, что любит ездить на гастроли из-за возможности вкусно пожрать. Я ему отвечаю, ну и женись, мол, да и всегда будешь вкусно жрать. Он мне говорит, а я, мол, давно женат. Я ему, вот ничего себе. Мол, разве такое бывает? Чтобы жена готовила хуже, чем посторонний кулинар? Да никогда не поверю. Она же знает такое, чего не знает ресторанный повар. Что мне нравится, что не очень, сколько солить, сколько сахарить. К тому же супруга ей готовит с любовью, а повар просто отрабатывает зарплату. Он посмотрел куда-то вдаль и заплакал. Ну, понятно, что я немножко приукрасил ситуацию, я, конечно, немножко приврал, но, тем не менее, написав вот такой шуточный пост, я вдруг получаю кучу откликов от людей, для которых эта тема, в общем-то, даже не шуточная. А многие вообще пишут об этом, знаете, с такой даже с натуральной скорбью, а кто-то, ну, кто-то, конечно, улыбается. Вот, скажем, Игорь Кузьмин пишет.
«Моя жена готовит лучше, чем ресторанный повар, а я готовлю лучше, чем моя жена. Вот такой бесконечный кулинарный поединок, блин».
Ну, это тупиковая ситуация, вы знаете, да, действительно. Воевать с собственной женой – это на кухне дело, конечно, особенное. Ольга Сыщенко пишет.
С освоением интернета очень многие хозяйки перестали удивлять своих домашних кулинарными изысками. А ведь по логике должно было быть с точностью, да наоборот.
А действительно, сейчас же все выложено. Я как-то заглянул в этот интернет, посмотрел, там из одной репы, по-моему, 200 блюд. А уж если взять, ну, приведи, пожалуйста, делай, что хочешь. А уж если так брать, то, по-моему, вся кухня мира сейчас в интернете, пожалуйста, готовь. Но это не хотят же, не готовят. Владимир Мишенин, вот подтверждает мои слова.
Каждый день готовить разносолы ни одна жена не будет. Да и ни к чему это, потому что вредно для здоровья. А вот на гастролях закинуть какой-нибудь салатик в сырной корзиночке, да в хорошей компании, да отполировать чешским темным козелом. И самое главное, что после этого посуду не надо мыть.
Ну, я тут с ним, конечно, соглашусь. С компанией хорошей, да, с хорошими напитками. Тут вообще можно о еде особо и не думать. Я думаю, что в хороший напиток закусывается вообще чем попало. Я помню, на гастролях у нас никогда не стоял такой вопрос изысканной еды в качестве закуски. Но я такого не помню, по крайней мере. Лилия Казакова.
Это ж надо так предельно просто рассказать о семейном счастье. Ну и ненавязчиво сунуть шпильку гламурным холостякам.
Знаете, вот что я меньше хотел сделать, меньше всего, это, конечно же, сунуть какую-то шпильку кому-то. Ну, кому-то нравится быть в одиночестве, кто-то живет. Вот я знаю много из моих приятелей и по сцене тоже, что они холостятствуют и, в общем-то, радуются этому. Говорят, что я там в любой момент пошел в ресторан, поел, а я люблю домашнее, честное слово. Евгений Решетников пишет.
На мое счастье, все мои подруги жизни готовили отвратительно. Причем были даже с кулинарным образованием. Я голодал и учился готовить сам. А когда научился, потерял интерес к еде и пузо сдулось.
Слушайте, это, наверное, хороший способ похудеть, а? Может, мне тоже начать готовить? Меня пока, правда, не подпускают к плите. Единственное, что мне дают изготовить самому, это яйцо под майонезом, но не более того. Но, может быть, действительно, вот в этих целях прийти и сказать жене, давай я буду готовить, и, может быть, похудею из-за этого. Хотя сложная цепочка, мне вряд ли удастся ее как-то аргументировать, эту цепочку. Лариса Ильюшенко пишет.
Своему мужу надо готовить только своими руками, ибо издревле приготовление пищи считалось ритуалом, так же, как и штопать белье и пришивать пуговицу.
Против ритуалов кто же прет? Или кто же возмущается? Ритуал есть ритуал. Моисей Фендер. Хорошая фамилия.
Женщины иногда умеют готовить, но все равно делают это без фантазии, что ли. Вот когда я готовлю, даже простая яичница – это шедевр из зелени, овощей и всего, что под руку попадается.
Не знаю, почему он вспомнился анекдот, когда человек приходит и говорит, я неуемный половой гигант, и я не могу себя ограничить ни в чем, у меня по 100 раз в день. А этот врач его спрашивает, это последний ваш недостаток? Единственный, он говорит, ну, знаете, я еще такой врун. Ну, почему-то вспомнилось, не знаю, может быть, не относится к Моисею. Юлия Фильшина.
У каждого своя функция. Женщина должна готовить и хранить очаг, уют и тепло в доме, а мужчина должен уметь вбить гвоздь. Но если мужчина зарабатывает и умеет вбить гвоздь, то он вправе требовать, чтобы его жена готовила так, как он любит.
Ну, насчет требовать. Я не знаю, у кого как, но мне вот, например, трудно представить, что я вот сейчас возьму и начну что-то требовать. Ну, она и так старается мне угодить. Зачем же я должен, ну, что-то требовать? Ну, не знаю. Вениамин Стрига пишет.
Я так понял, что нам с вами повезло. Наши женщины готовят. Мне порой жалко бедолаг, которым от домашней еды приходится желудок лечить. Но я таких знаю.
Что самое удивительное, я тоже таких знаю. Правда, знаю. Ну и жалко, конечно, но с другой стороны, ну учи, воспитывай. У тебя же все в твоих руках. Твоя жена, бери, воспитывай. Ирина Комиссарова пишет.
Пища, как и вода, бывает живая и мертвая, и это зависит от количества энергии, вкладываемой при приготовлении. Тонкий человек всегда это чувствует, а вот толстокожему не дано.
Тема интересная, надо позвонить специалисту. Я позвонил специалисту. Это кулинарный блогер, писатель, телеведущий Влад Пискунов. Он прослушал, посмотрел, ознакомился с тем, что вы говорите и пишете, дорогие радиослушатели. И вот я хочу какие-то вопросы задать. Влад, вы с нами? Да, смотрите, вот последнее утверждение было, что пища бывает как живая и мертвая, и зависит от количества энергии, и тонкий человек это чувствует, а толстокожему не дано. Вот только что сказали, да? Вот согласны ли с последним утверждением, что можно почувствовать, сколько души вложено в приготовление того или иного блюда?
Да, конечно, не знаю, сколько души, насколько этот процесс вообще подвергается такому метафизическому анализу, скорее всего, здесь, наверное, совокупность и умение, и прилежности того человека, который готовит. Но можно назвать это вот так, ну, высокопарно душой, сколько души вложили. Если человек уделяет внимание тому процессу, то есть процессу приготовления пищи, не отходит от плиты, контролирует, слушает, нюхает, смотрит, то и получается хорошо. Если же он параллельно, то есть ему душа не лежит у него готовки, да, и он параллельно разговаривает по телефону, занимается детьми, может, читает книги, смотрит телевизор, то, конечно же, и еда получится соответствующая.
Понятненько. Скажите, а вот есть ли какие-нибудь отличия в подходе к приготовлению пищи у мужчин и женщин? Вот вы можете определить, мужчина это готовил или женщина?
Наверное, определить я не смогу. Хотя, конечно, предпочтения и у мужчин, и у женщин в кулинарии, конечно, прослеживаются. Мужчины больше любит заниматься, ну, принято считать, что больше любит заниматься мясом, например, рыбой, а женщины десертами, салатиками и так далее. На самом деле, наверное, не совсем так. Мужчины, ну, так сложилось, что мужчины готовят реже, чем женщины, и поэтому они, ну, может быть, более ответственно к этому относятся. Предположим, он готовит выходные, что-то жарит шашлык или мясо, или действительно ту же самую рыбу, и он всю неделю к этому процессу готовит. Он знает, какие специи он положит, как он будет делать последовательность, и внимание уделяет полностью. А женщина же, ежедневно готовя, она, может быть, гораздо быстрее все это делает и отвлекается в том числе. И, вот, может быть, вот именно здесь лежит вот та грань между мужской и женской кулинарией, а не в том, что одни могут делать это лучше, другие хуже. Просто женщине приходится параллельно заниматься еще другими делами. И вот это тоже сказывается, как я тоже говорил.
Понятно. А скажите, а вот мужчина вправе ли требовать, чтобы жена обязательно ему готовила там постоянно? Или ничего нет страшного, что чтобы самому, что ли, что-то сделать, в том случае, если у жены много других обязанностей? Вот какая-то вот психологическая ментальность какая-то существует у нас в народе? Или люди уже привыкли к тому, что мужчина тоже стоит у плиты?
Ментальность, несомненно, существует, конечно. Когда кто-то узнает, вот, что у нас в семье жена для меня не готовит, все очень сильно удивляются. Хотя для меня, в общем, совершенно естественно. Но ментальность, несомненно, такая есть. Не последний только у нас в народе, но у многих народов такое существует, да, что готовить должна обязательно женщина. Мне очень удивляется, когда этим занимается мужчина. Хотя, ну, для меня это, например, совершенно как бы абсолютно не вопрос, кто будет готовить, мужчина или женщина. У кого есть возможность в данный момент это делать, тот и должен делать.
А скажите, вот такой странный вопрос. Ну вот вы же профессионал все-таки, кулинар. Ваша жена тоже занимается профессиональной кулинарией или нет?
Нет, моя жена совершенно не занимается ни профессиональной, ни любительской.
А если она что-то приготовила, а вам не нравится, вот вы как реагируете? Вот что делаете? Вы делаете вид, что все нормально? Целуете ее в щечку и едите?
Приходится лицедействовать, конечно, не
Ну, я думаю, что это правильная позиция. Или как вы считаете, мужчина должен настаивать на том, чтобы она там ему полностью угождала, или в этих случаях, ну, не получилось, не получилось?
Ну, здесь, наверное, вопрос все-таки не кулинарный, а больше такой, знаете, семейный, как распределенные обязанности в семье. Но вот я, например, всячески приветствую, нужна жена крайне отрицательно относится к готовке, не всячески пытается от этого дистанцироваться. Когда меня нет, она готовит для детей, и дети, конечно, иногда ей высказывают. Она, в общем, достаточно сильно обижается на это.
Ладно, спасибо большое вам. Спасибо за интервью. С нами был кулинарный блогер, писатель, телеведущий Влад Пискунов.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Мы благополучно миновали экватор, и вот о чем я хотел бы поговорить в дальнейшем. Мой отец потерял ногу, когда ему было всего лишь 32 года, в результате страшной аварии. Конечно, в Кремлевской больнице при таких ожогах за проблемную конечность поборолись бы точно, но в железнодорожной лечебнице на Алма-Ата-1 рисковать не любили. Отняли по колено чашечки, потому что так было удобнее хирургу. Выйдя из стационара, через полтора года отец еще несколько месяцев прыгал на костылях, потом поехал на протезный завод конструировать себе новую ногу. Только с третьего раза после многих усовершенствований на этом протезе стало можно хоть как-нибудь передвигаться. Так как упорство моему батяне было не занимать, он списался с аналогичным заводом в Харькове и съездил еще и туда. И только после того, как получил свое новое обмундирование, отставил в сторону палочку, ходил через боль, скрипел зубами, но не подавал вида. Однажды он пришел с работы счастливый и поведал нам, что ему не уступили место в троллейбусе, сказав, что такой здоровый лоб мог бы и постоять. К чему это все? Недавно подонки из спортивного арбитражного суда поддержали подонков из ВАДА и отстранили нашу паралимпийскую сборную от участия в играх. Тем самым они плюнули в душу инвалидам, пытавшимся доказать всему миру, что они не слабее других, а в чем-то даже и сильнее. Лишив другого надежды на счастье, сам счастливее не станешь. Народ отреагировал. Серьезно, ребят. Елена Михайлова пишет.
Счастья им, понятно, не видать. Но я еще верю, что у кого Бог не оставил совсем, тому еще при жизни даст шанс осознать и раскаяться. А безнадежные, чавкая купленным на Иудины сребреники кормом, протопают туда, куда им и дорога.
Евгений Тинянский пишет.
А почему государство не отстояло их и дало в обиду? Почему ползали чуть не на коленях перед Олимпиадой? О паралимпийцах тогда не подумали? Да мы с большей бы честью вышли из ситуации, если бы бойкотировали... Да мы бы с большей честью вышли из ситуации, если бы бойкотировали Олимпиаду, потому что уважают сильных, а не слабаков.
Ну как тут, я не знаю, силу проявлять? Мы уже говорили на эту тему. Елена Ткаченко.
В прошлые Паралимпийские игры мне удалось посмотреть плавание. И до сих пор, когда у меня проблемы, или я плохо себя чувствую, или просто хочу поныть, я вспоминаю это выступление и понимаю, что есть те, кому намного хуже.
Отец мне тоже говорил неоднократно, что, говорит, если хочешь потом в дальнейшем, будешь когда с детьми своими проводить воспитательную работу, свози их в протезный завод. И сразу будет понятно, что жизнь у них совсем не такая плохая, как они думают. Алексей Викторов пишет.
А может вместе с инвалидами начать возрождать физкультурное движение? Ведь они живой пример для всех. А деньги, которые мы тратим на ВАДА и МОК, направить на организацию доступных спортивных объектов и спортсекций.
Вообще логичная мысль, все логично, абсолютно. Наталья Родионова.
За такие вещи надо очень больно бить, чтобы в следующий раз больше никому даже мысль такая в голову не пришла. Но пока я по ТВ слышу только причитания и жалобы, значит, Россия такое отношение заслужила.
Вы знаете, не думаю, что заслужила. Это просто вот результат политики, ну, об этом мы еще поговорим. Дмитрий Горбовский.
Тут существует прямая казуальная связь. Употребляешь запрещенные стимуляторы, не едешь на соревнования. Они прежде всего спортсмены, а уже потом инвалиды.
Вот мне кажется, нет. Мне кажется, что они в первую очередь все-таки инвалиды. Потому что мы же не рассматриваем, тоже не считают всерьез секунды или метры эти. Ирина Елепина пишет.
Они нас боятся, потому что наши на прошлой Олимпиаде все медали забрали. По-другому у них завоевать золото просто не получится.
Но я думаю, что Ирина путает немножко. Все-таки мы берем на зимних Олимпиадах первые места. В летних мы не так сильны, тем более в паралимпийском летнем движении. Я думаю, все-таки у нас нет таких успехов, как в зимнем. Поэтому она тут немножко приукрашивает и преувеличивает. Костя Седов пишет.
Для того, чтобы чиновники стали защищать спортсменов, им надо признать свои безобразия по поддержке применения допинга на государственном уровне. Проще уйти в несознанку и использовать спортсменов как щит, разыгрывая карту патриотизма и гуманности к инвалидам.
А вот здесь я вот готов с ним поспорить, потому что что такое на государственном уровне? Вот, ведь кто доказал, что мы работаем на государственном уровне не так, как надо? Человек, который сбежал от нас, это наш предатель, который хочет насолить стране, из которой он убежал. Он сбежал в Америку, где находится ВАДА. Ребят, давайте голову включим все-таки. Что он должен был говорить? Да он должен был говорить то, что понравится американцам, которые его приютили. Я думаю, что здесь вообще как бы к спорту это имеет такое опосредованное отношение. И, скорее всего, это чистейшей воды политика. Ну а если это чистейшей воды политика, и к спорту не имеет такого прямого отношения, то я думаю, что и надо и звонить специалисту по политическим вопросам, по политологу. Ну и, конечно же, тема серьезная, и я думаю, что тут надо позвонить специалисту, который как бы освещал эту тему, и наверняка что-то не знает чуть больше, чем я. Я позвонил политологу, дипломату, писателю, члену общественной палаты, ну и там много титулов, Сергею Александровичу Маркову. Сергей Александрович, здрасте. Вот мы же не так давно участвуем в паралимпийском движении. И, по-моему, не добивались в летних этих Олимпийских играх никаких результатов, таких супер-1, там 11, по-моему, 12, какие-то места. А мне пишут мои вот эти вот читатели, что якобы нас кто-то боится или так. Вот нет такого ощущения, что это все-таки из страха сделано, что они против нас?
Ну, знаете, конечно, это сделано не из страха. Вот это вот отключение наших спортсменов, это сделано в рамках гибридной войны, которая ведется против России, ведется прежде всего авантюристами и проходимцами разных спецслужб США и Великобритании. И у них задача показать о том, что русский – это человек второго сорта, российский гражданин всегда будет ущемлен в правах. Это, можно сказать, месть за Крым. А, ну, какой-то элемент вот того, чтобы отодвинуть российских спортсменов, он тоже немного есть, потому что наши спортсмены-паралимпийцы подключились позже, так сказать, остальных многих команд, но подключившись, начали настолько активно тренироваться, и так что они начали выигрывать все подряд.
Да не жизнь,
а наши паралимпийцы сегодня являются сильнейшими в мире.
Не, ну это в зимних видах, в летних же такого нет.
А в летних наши паралимпийцы тоже занимают как бы места более почетные, чем наши обычные олимпийские актеры.
Понятно.
А, то есть они очень-очень сильные. Кстати сказать, не только наши, но и спортсмены из Украины и Белоруссии, предположим, тоже подтягиваются к нам. Вот почему-то так оказалось. Мы прекрасно знаем, что у нас вообще для инвалидов-то жизнь не очень хорошая сделана. Я как-то сломал, знаете, ногу, да, кстати сказать, сломал ее как раз во время президентской избирательной кампании. Я был как раз доверенным лицом Владимира Путина. И пришлось мне скакать по разным местам. Я убедился, что наша страна не очень хорошо сделана, конечно, для инвалидов. Но при этом удивительным образом, что наши паралимпийцы, то есть спортсмены-инвалиды, выигрывают огромное количество медалей.
Скажите, а тогда вот такой вопрос. Вот люди обсуждают эмоциональную сторону, но ведь никто же не знает, к чему они привязываются, что их не устраивает. К чему они привязались в этом случае? Вот паралимпийцы разве провинились чем-то?
Объясню. Значит, задача американских и британских спецслужб. Не просто спортсмены, а они бьют прежде всего по руководству России. Их задача показать, что российское руководство является преступным. Они для этого, предположим, затеяли всю эту свору с малазийским Боингом, который сбил наиболее вероятно украинские вооруженные силы. Борис Немцов был убит во многом, я думаю, кстати, службы безопасности Украины, но они тоже хотят это свалить на российское руководство. Их задача показать, что российское руководство, государство само преступно. И поэтому они вот придумали эту историю о том, что это была государственная программа допинга по скрытию там и, так сказать, дополнению чистой мочой этих бутылочек. А значит, все российские спортсмены являются допингами. Вот какая-то логика. Эта логика безумная, это понимают все.
Да, я понимаю, но вопрос-то вот в чем. Ведь паралимпийские – это сами рекорды, они же во многом условны. Мы же не считаем эти секунды. Но как? Это же просто участие главное. Так я не понимаю, что, как может, допустим, вообще паралимпиец, он же должен принимать лекарства. А если лекарство является допингом, что же его не допускать, если оно нужно ему для жизнеобеспечения? Тут же вообще бред какой-то.
Вот абсолютно верно. Они все больные, все-таки люди, да, не вполне, да. Значит, у них не вполне в норме. И поэтому, действительно, они принимают. И поэтому идея с допингом для паралимпийцев, она вообще расплывается. Даже если представить, что у нас есть государственная система, возьмите там, принимайте непосредственно на Олимпийских играх в Рио. Там что, тоже наши агенты все это приедут? Нет. Все прекрасно понимают, что это глупость. А это безумная, так сказать, идея обвинения паралимпийцев. Все до одного прекрасно понимают. А тем не менее, есть политический приказ, и они выполняют. Именно поэтому Владимир Путин сказал, что для руководства паралимпийского движения это должно быть просто унизительно и оскорбительно. То решение, которое их проломили, заставили принять. Они либо из корысти, то есть взятку взяли от американских и британских спецслужб, либо от страха им, возможно, так сказать, угрожали те же самые эти Джеймсы Бонды.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Будем обращаться. Спасибо. С нами был дипломат, писатель, член Общественной палаты Сергей Александрович Марков.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Хотелось бы закончить, конечно, на мажорной ноте, но не получается, потому что в среду похоронили одного из самых близких мне людей – отца Амвросия. У него было редкое качество. Каждый, кто с ним сталкивался, тут же попадал под обаяние его личности и считал его своим другом. Я перевозил к нему в Бывалино множество своих коллег, и всегда после выступления, бесплатно отработав на улице, а порой даже и в плохую погоду, они говорили мне спасибо за то, что пригласил его в это благословенное место и познакомил с батюшкой. Вечная память и Царствие Небесное. Я редко что-то перепостиваю, как правило, пишу все сам, но эту публикацию хочу привести сегодня целиком. Она не моя. Вот что написала Светлана Мережковская.
В пасхальную ночь на крестном ходе я держала в руках свечу и обратила внимание, что воск со свечи стекал необычно, образуя четкую перекладину. Свеча превратилась в крест. У меня за секунды пронеслись в голове образы людей и вдруг как пронзило. Батюшка. А ведь он тогда уже тяжело болел. И в этот момент перекладина обрушилась. У меня покатились слезы. И так, в слезах и со слезами, в каждой строчке я написала стихотворение, когда вернулась со службы, в надежде, что Господь в эту святую ночь услышит меня, и батюшка выздоровеет. Господь услышал. Последняя строка. «Батюшкины силы воскреси». И Господь воскресил батюшкины силы и умножил, ибо молитвы наших духовных отцов и наставников там, на небесах, усиливаются, ведь они предстоят перед самим Господом, и им ничто, ни погода, ни болезнь, ни суета мирская уже не может помешать молиться о нас, своих детях и пастве. Хоть нам и тяжело сейчас от такой невосполнимой утраты, но в сонме небесных заступников мы обрели еще одного несвятого святого, да боли родного, близкого, щедрого, знающего все наши недостатки и достоинства, грехи и добрые дела, молитвенника, их ходатая за нас пред Господом, батюшку Амвросия. У игумена отца Амвросия ведь не своих детей, мы его дети, все мы. Дорогой наш отче Амвросий, моли Бога о нас, твоих детках, и мы будем с благодарностью и любовью молиться о батюшке и обращаться к нему, ведь он теперь всегда рядом с каждым из нас. И слава Богу за все. Царствие небесное и вечная память новопреставленному игумену Амвросию, удивительному и дорогому нашему человеку, и низкий ему поклон. А мое стихотворение называется «Я дерзаю, я прошу». Батюшка, родимый, драгоценный, двери нам открывший ко Христу, нас оберегающий за сценой на своем молитвенном посту, задушевный наш отец Амвросий, лишь благословит и все легко, и о чем его мы не попросим, ангелы спешат к нам с облаков. А когда тоска туманит разум, к батюшке несем свою беду, наш игумен дух проветрит разом, устранит помехи на ходу. То пожар потушит с мужиками, то детей плаксивых рассмешит, что ни день кому-то донный камень, не моргнув, отвяжет от души. В праздник Пасхи, слов повысив градус, я дерзаю, я прошу, Христе, возврати нам батюшкину радость в тяжком заплутавшую посте. Пастырей таких найдешь немного. Господи, на всей Святой Руси смилуйся над нами ради Бога. Батюшкины силы воскреси.
Батюшкины силы. Вы знаете, сейчас очень тяжело тем людям, которые были рядом с ним, ведь он тянул огромное хозяйство. Сейчас остались дети, это детский приют, которым он руководил. Ну, думаю, что все потихонечку устроится. Как-нибудь все должно все-таки устраиваться в этой жизни. Жаль, конечно, все скорбят. И я подумал, а какую музыку поставить? Какую музыку я бы поставил? Вы знаете, не хотелось бы похоронного марша. Он был очень веселым. Один из самых веселых людей, которых я знал. Поэтому я вот взял такое, мне показалось подходящее произведение. Это Рахманинов, вокалист в исполнении Луки Милича. Это все-таки виолончель. Но, правда, в виолончельном варианте. Thank you.
наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.